Совсем недавно, под праздник крещения, мне одна моя знакомая, неверующая, скидывает по WhatsApp смс-сообщение. Ну и смысл сообщения такой. Это дни исцеления. Ничего не просите, или вернее, просите, ничего не спрашивайте, а только просите у Бога. Просите исцеления, просите там, ну, для своей семьи, там перечисляется, что просить. А потом в конце написано так. Это очень мощная молитва. Отправьте ее 12 человекам, в том числе и мне. И она вернется к вам благословением, выражающимся там в вопросе брака, финансового, вопроса успеха, там здоровья, ну и так далее перечисляется. Ну, я ей написал ответ, я не буду говорить, какой я ответ написал, но христианский ответ написал о том, что я молюсь Иисусу Христу. И сегодня я хотел бы проповедовать о молитве. Вначале я прочитаю текст Писания, а затем скажу, что побудило меня говорить на эту тему. Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 стиха я читаю. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». И он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Не так давно меня попросили прослушать тему одного проповедника, а потом собраться в узком кругу и обсудить эту тему. Проповедь или беседа называлась примерно так. «Тайны эффективной молитвы» или «Секреты эффективной молитвы». Вы знаете, когда говорят о мощной или эффективной молитве, у меня всегда встает вопрос, что под этим подразумевает говорящий? Ну, когда неверующие люди говорят, ну, в пятницу был в таборе, в двух семьях общался, ну, и в одной семье говорят цыгане, молитва «Отче наш» – сильная молитва. Ну, когда неверующие говорят, мы понимаем, в какой смысл они вкладывают. Бывает, даже молитва «Отче наш» используют в оккультных обрядах. И мы понимаем, что сильные молитвы, которые там, в этом мире, они очень часто связаны с оккультизмом. Но когда говорит возрожденный свыше человек, или проповедник, или служитель, когда он говорит о мощной или об эффективной молитве, у меня сразу встает вопрос, что он под этим подразумевает? И вообще, говорит ли нам Библия о мощных или эффективных молитвах? Обладал ли такими молитвами Иисус Христос и апостолы? Нужны ли нам, или нужно ли нам раскрывать какие-то тайны, узнавать какие-то секреты эффективных молитв? Или нам что-то нужно другое в это последнее время, братья и сестры? Скажу, что, прослушав эту тему и обсудив ее с братьями за ужином, у нас хорошо прошло время, мы рассуждали, мы пришли к правильному пониманию, к единодушию, что проповедник своими вопросами в этой теме может запутать тех, кто плохо знает Писание, что, открывая одну сторону медали, он другую сторону не открывает, не касается ее, избегает некоторых текстов, некоторых мест. Но знаю, что эта проповедь, в жизни ее, оказывается, прослушали многие. И я уже узнаю с другой стороны, что эта проповедь пошатнула веру некоторых, а некоторых, у некоторых отбило желание вообще молиться. Его беседа начинается с вопроса, который он задает или зачитывает из письма одного неверующего человека. Ну и вопрос звучит примерно так. Если Бог контролирует все в жизни и знает все наперед и делает все по воле своей, то любая борьба и любая молитва не имеет никакого смысла. Еще раз. Если Бог контролирует все в вашей жизни и знает все наперед, и все по его воле существует, то любая борьба и молитва не имеет никакого смысла. Вы знаете, для меня этот вопрос сразу отдает фатализмом. Ну, слово «фатум» – неизбежность. Когда идет речь «рок», «судьба», «фатум», ну, то есть ты ничего не изменишь в этой жизни. Ничего, вот как идет у тебя по накатанному, по написанному, там судьбой написано или еще кем-то написано, вот ты ни вправо, ни влево ты ничего не изменишь. И вот этот вопрос, он как раз-то отдает вот этим фатумам. Моя тема будет построена в виде ответов на некоторые вопросы. Хотя вот этот вопрос он называет ключевым. И он постоянно в своей теме возвращается на этот вопрос, который я прочитал сейчас. Но я свою тему хочу построить в виде ответов на некоторые вопросы, которые он задает. На какие-то он сам дает ответы, на какие-то он дает возможность слушателю ответить самому себе. В своих рассуждениях я постараюсь открыть другую сторону медали, так скажу, которую он не открыл и не коснулся. И скажу, что где-то я допущу неточность, ну, цитируя его, я не буду говорить слово в слово его цитаты там, но постараюсь смысл сказанного не исказить. Когда речь идет о взаимной или обоюдной молитве, с этого начинается там тема, о молитве друг за друга, нужна ли такая молитва вообще? Этот проповедник говорит, у нас складывается такое мнение, что чем больше людей будет молиться, и чем дольше, то есть чем продолжительнее, то ситуация обязательно сдвинется с места. Он приводит текст Священного Писания, где Христос в Евангелии от Матфея говорит так, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, не уподобляйтесь им». Что языческий склад ума – это нужно уговорить Бога или разжалобить Его. А зачем это делать? Ведь Он и так благ. Написано, к неблагодарным и злым. Зачем еще больше Его уговаривать или разжалобить? Человек может молиться долго и постоянно, а результатов нет. И такой вывод. Самое важное. Не продолжительность молитвы, не регулярность нашей молитвы, а главное, чтобы Бог слышал тебя. Я приведу место Писания, который он либо забыл, либо умышленно упустил. В книге «Первого царства» он тоже много мест берет из Ветхого Завета, из Нового Завета. В первой книге «Царств», в первой главе описана молитва Анны, жены Елканы. Помните, когда она была в скорби души своей, она пришла в храм, там Или, священник, она молилась Господу, и написано «горько плакала». Между тем, как она, подчеркнуто у меня, долго молилась перед Господом или смотрела на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или сочел ее пьяную. Ну, он ей выговорил, говорит, вытрезись от вина твоего. Она говорит, нет, господин мой, я не пьяна, я жена, скорбящая духом, вина я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Братья и сестры, излить душу свою в страданиях своих, в скорбях своих, в двух словах не получится. Излить – это значит вылить все, без остатка. Все, что меня тревожит, все, что меня беспокоит, все, что меня угнетает, все мои страхи, все мои сомнения – это открыть Господу. Анна была бездетна, и это была ее постоянная скорбь и печаль. И она открыла ее перед Господом. Написано «плакала», и потом молилась долго. И далее написано «и вспомнил о ней Господь». Но потом, когда она вышла, и написано уже «лицо у нее не было печальным», когда Илия сказал «Господь даст тебе ответ». По молитве твоей. И написано, что вспомнил о ней Господь, и родила она прекрасного сына, которого и отдала его на служение. Молитва, слезы печали, излияние души своей. И результат получила просимое. Обращает ли Бог внимание на наши слезы? Можем ли мы нашей молитвой как-то воздействовать на волю Божию или на Его решение? Как-то скорректировать действия Бога? Это уже мои вопросы. Это я задаю вопрос. Или же это действительно языческое мышление уговаривать Бога, разжалобить Его? Я нахожу два текста Писания. Сейчас приведу им. Кратко поясню. У меня так и будет. Тексты, краткое пояснение. Тексты, краткое пояснение. Исаия 38 глава, 2 стих. Царь Иезекия заболел смертельно. Помните, да? Пришел к нему пророк Исаия и сказал: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Это решение Бога. Иезекия отвернулся лицом к стене и молился: «О Господи!» Восклицательный знак – это восклицание. «Вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Иезекия сильно». Какой ответ от Бога? Исаия еще не успел из города выйти. «Возвратись. Пойди, возвратись к Иезекии и скажи такие слова: я услышал молитву твою и увидел слезы твои. И вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя. Я услышал молитву твою и увидел слезы твои, и поменял решение: ты не умрешь». Братья и сестры, наши слезы, слезы страданий, болезней и скорбей, они не безразличны Богу. В одной песне есть такие слова: «Ты посмотришь ласково в лицо, Он посмотрит ласково в лицо твое, Он ко всякой слезе относится всерьез». Ко всякой слезе, друзья. Об этом царь Давид в 55-м псалме пишет: «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» То, что у нас сухие глаза, так это потому, что мы мало страдали, братья и сестры. Мы живем в век праздности и изобилия. Нас пока никто не гонит. Мы не скитаемся, как скитаются в других странах. Северная Корея, Китай, Индия, Пакистан, страны ислама. Там, где вот, там жуть, что происходит с христианами. Мы живем праздно, можно так сказать. И если плачем, то о грехах своих. Ну, и это уже хорошо. Я увидел слезы твои. Иисус Христос на горе Елеонской подробно рассказывает ученикам о признаках, по которым они должны узнать о Его пришествии. И когда речь заходит о великой скорби, Он говорит, ну, такие слова. «Итак», там как вывод, «когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». И дальше смотрите. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь». То есть эти события, братья и сестры, придут неизбежно. И вы будьте готовы к ним. Вы побежите, однозначно побежите. Но молитесь о чем? О том, чтобы ваше бегство не случилось зимою или в субботу. Братья и сестры, может быть, я что-то не так понимаю. Бог, у которого на все события уже время распределено, уже назначено. Как Он определил, так оно и будет. Что Он хочет, то и сбудется. Тот, который уже назначил день, в который праведно будет судить вселенную, написано. И вдруг молитва еврейского народа может как-то скорректировать время последних событий. Зимой в горных районах Израиля ниже нуля. А в субботу больше 900 метров нельзя оставлять дом. Отходить на 900 метров – это день покоя. И Бог это вдруг учитывает. И Христос им говорит: молитесь, чтобы бегство ваше не совпало с этими днями вашими. Это все примеры я привел как ответы на тот ключевой вопрос, зачем молиться, когда Бог и так исполнит то, что Он определил. Когда мы читаем историю Иезекии, то мы увидим, что делает совместная молитва и пост народа Божьего. Но здесь молитва, усиленная числом молящихся и постом. Ну, вы помните, да, злобный Аман решил истребить не только Мардохея и весь иудейский народ. Так делает, что выдается приказ или указ об истреблении. Я сокращаю, просто напомню картину. Когда Мардохей приходит и говорит Эсфире: сходи к царю, ты должна с ним поговорить. Она говорит: я не могу к нему явиться. Всякий, кто явится без приглашения, предан будет смерти, об этом все знают. Я уже не была позвана месяц. Он говорит: не до того ли ты царского положения достигла? но чтобы избавить. То есть это время пришло для того, чтобы ты вступилась за народ. Но если ты промолчишь, избавление придет с другой стороны, но ты и дом твой погибнете. И она тогда говорит: хорошо, молитесь вы и поститесь. Она говорит Мардохею и иудейскому народу: и я буду поститься, и я пойду к царю. И, друзья, такой результат. Она пришла, царь ее только увидел, и написано, такое благоволение она обрела в его очах, что он говорит: до половины царства отдам, все, что хочешь, проси. И он был не пьян, он был в трезвом уме. Ну, и она там, пригласи, сделай пир, пригласи Амана, я не буду об этом говорить. Результат, еще одно действие Бога. Ну, расположение царя раз, но второе. Отнял Бог сон у царя Артаксеркса. Помните, да? Бессонница мучает. Что делать? Берет книгу записей и вдруг находит имя Мардохея, который предотвратил государственный переворот. Что ему сделано за это? Ничего, как-то ничего. Ну, тут Аман заходит. Друзья, я показываю следствие. То есть молитва и действие Бога, пост и действие Бога. Я не буду говорить, какие есть условия для услышанных молитв, но отдельная тема. Хочу сейчас перевести наше зрение на Иисуса Христа, на Его молитвенную жизнь. Ведь Он является для нас центром и образцом и в служении людям, и в молитве. Читая Евангелие, мы найдем очень много мест, где Иисус Христос молился, уединялся для общения с Отцом. Проводил ночи в молитве, друзья. Это я о продолжительности молитвы говорю. О длинных молитвах, о продолжительных молитвах. Имеют ли они смысл вообще? Он ночи проводил в молитвах. Есть такой текст. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и таких случаев было часто, он находил время для того, чтобы оставить своих учеников и пойти в общение с Отцом Небесным, побыть наедине с Богом Отцом. Он молился и за учеников своих. Когда-то он сказал Петру такие слова: «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вы знаете, этот текст в греческом подстрочном переводе звучит немного не так. Я зачитаю. «Симон, Симон, вот сатана вытребовал, чтобы просеять вас, как пшеницу, я же умолил за тебя, чтобы не исчезла вера твоя». Здесь в этом тексте дьявол вновь выступает как клеветник. Он, как юридическое лицо, вытребовал у Бога возможность просеять всех учеников, как просевают пшеницу через сито, и остается одна мекина. И показать, что ученики и их вера после его просеивания – это не что иное, как мекина, а не чистое зерно. И здесь в словах Христа, обращенных к Петру, мы видим, что особой ярости или особой яростной атаке подвергнется из всех учеников именно Петр. «Я же умолил за тебя, чтобы ты не потерял веру». А когда ты ее не потерял? После своего отречения. «Но я молился о тебе». Здесь Иисус Христос как ходатай, как заступник перед Отцом. Братья и сестры, как нам нужна эта ходатайственная молитва друг за друга? За упавших, за ослабевших, за больных. Когда мы перейдем в Гефсиманию, мы увидим Иисуса Христа и трех Его учеников. Мы увидим сильнейшую борьбу Иисуса Христа и услышим Его молитвы. Ученики спят, Он трижды преклоняет колени. И одно не сходит с его уст: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, чаша страданий. А впрочем, не как я хочу, но как ты». И написано: «Находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови». Борение и молитва. Как тесно они переплетены в жизни Иисуса Христа и в жизни всех христиан-страдальцев. Без борьбы не видать победы, без молитвы не видать конца борьбы. Иисус Христос борется, потому что Он в теле. И молится, потому что Он в теле. Идет борьба духа и плоти. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна, говорит Он. Эти слова ученикам своим. Хочу обратить внимание, что Иисус молился на коленях. Апостолы молились на коленях. Павел пишет в Ефесянам 3 главе 14 стихом: «Я преклоняю колени мои перед отцом Господа нашего Иисуса Христа. А когда в Милите он собрал пресвитеров церкви и дает им последнее наставление, он прощается с ними. Написано: «И он, преклонив колени, со всеми ими помолился». В той проповеди не только ставится под сомнение молитва друг за друга, длительная молитва, но и молитва на коленях. Примерно, цитирую почти слово в слово стихи, стих, вернее, речь, которую он говорит. Кто-то молится на коленях, кто-то молится сидя. Это всего лишь масса стереотипов. Они нам не помогают в духовной жизни, а просто надоели, от этого все уже устали. Это традиции, не более. Молитва на коленях – стереотип или традиция, от которой все устали. Может, это и традиция, братья и сестры, но она перешла к нам от самого Господа Иисуса Христа. И если ты устал от нее, проверь свое богословие. Вы знаете, лично я от этой молитвы, коленопреклоненной, не устал. И стараюсь даже в семьях у людей неверующих, которые расположены помолиться, предложить им преклонить колени. Я вспоминаю, как-то делал работу в одной молодой семье. Они недавно поженились, идет притирка характеров, есть проблемы. Это я уже потом узнал. Ну, а обычно я ищу предлог, с чего начать общение, с чего начать свое свидетельство. Ну, и когда узнал, что у него, у хозяина дома, библейское красивое имя, я говорю: ты знаешь, что оно означает? Нет, не знаю. Я говорю: это библейское имя, был такой герой, краткая история об этом герое, и что оно означает. А вы верующий, жена сразу подключилась к разговору. Может быть, чаю попьем? Конечно, попьем. Работу я делал полчаса, общались мы 3 часа. Ну, я провел им маленькое семейное общение. Вот, по поводу ихних. Они открывались все больше и больше, открывались вопросы, ответы. И когда мне уже уходить, я говорю: а может быть, помолимся? А вы знаете, мы не умеем. Я говорю: зато я умею. Я помолюсь о вас, о ваших нуждах, о ваших переживаниях. А вы, если согласны, скажете аминь. Хорошо, хорошо. И давайте преклоним колени. И я смотрю, для них это так непривычно. Они еще стесняются, они чувствуют себя неловко, они преклоняются со мной колени, и я молюсь. Я молюсь о них. «Аминь», – сказали они, «аминь». Мы встаем, я смотрю, у них глаза просветлели, и они готовы были меня обнять и расцеловать. Друзья, молитва на коленях. Я напомню, что ключевой вопрос высказывания проповедника: если Бог контролирует все и делает все, как Ему угодно, то всякая борьба и молитва становится бесполезной. И слова, что те, кто хотят Бога уговорить или разжалобить, имеют языческий склад ума. И главное, не продолжительность молитвы, не регулярность молитвы, а то, чтобы Бог слышал тебя. Я еще вспомнил текст Писания, где Христос, Сын Божий, второе лицо Бога, так скажем, равный Богу Отцу, на земле в теле, Он говорит такие слова, перед тем, как тоже расставаться с учениками: «И я умолю Отца Моего». Вот знаете, мне здесь вот в этом слове как бы смысл, может быть, мне так кажется, может быть, это мое мнение. «И я уговорю Отца Своего, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не может принять, они не видят Его и не знают Его, а вы знаете Его, ибо Он в вас будет, и с вами будет, и в вас будет, с вами пребывает». Духа истины. Апостол Павел, который лично имел общение с Иисусом Христом, я имею в виду встречи, ну, то есть и восхищен был Христом до третьего неба, и слышал слова неизреченные. Когда Христос остановил его на пути в Дамаск, лично явился ему, ослепил его. Ну, то есть такие и откровения, он тайны знал, которые другим апостолам не были открыты, а были именно ему открыты, Павлу, тайны благовествования. И вы знаете, он во всех почти посланиях по церквям пишет: «Братья мои, молитесь о нас, молитесь обо мне, чтобы Бог дал мне слово, чтобы там открыл двери благовестия, молитесь о нас». Везде просит. Но сильный муж, а ты просишь молитвы там немощных сестер, братьев. Друзья, это все говорит об усиленной молитве. Теперь я вернусь к тексту, который я прочитал в начале. Именно он разбивает, как я думаю, неверное понимание о том, нужно ли нам молиться, сколько времени нам молиться, постоянно или достаточно одного раза помолиться и хватит, отпустить эту нужду. сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вкратце смысл притчи. Одну вдову постоянно притесняет какой-то человек. У нее, у этой женщины нет мужа, который смог бы как-то решить этот вопрос, вступиться за жену свою. Но она одна, без мужа. И какой-то человек, соперник, постоянно притесняет ее. И она ищет этой защиты у кого в этом мире? Ну, тот, кто имеет власть. Или так называют сильных мира сего. Она обращается к судье за помощью. Написано, что он Бога не боялся и людей не стыдился. Такую характеристику он сам себе дает в сердце своем. В самом себе он сказал: я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но я думаю, деньги он любил, скорее всего. Судьи, наверное, во все времена любят деньги. Я представляю, как он решал судебные вопросы людей. Эта вдова обратилась к нему за помощью, но она была ему неинтересна. И, конечно, он долгое время не хотел защищать ее. У меня долгое время не хотел, подчеркнуто в Библии, как одна из ключевых мыслей. Но вдове больше ничего не остается, как опять идти к нему, унижаться, просить о помощи. А ответных действий никаких. И так проходило время. Она долгое время ходила к нему, друзья. Все без ответа. Сколько длилось по времени, ну, Библия нам не говорит. Но ее постоянные приходы, ее просьбы, знаете, что сделали? Лишили покоя этого безбожного человека. Но как эта вдова не дает мне покоя? Это вторая ключевая мысль, у меня тоже подчеркнута в Библии. Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне, чтобы она больше не надоедала мне. Эта женщина своим постоянством заставила судью решить ее вопрос и вступиться за нее. И дальше Иисус Христос, после того, как судья сказал сам себе, что эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, он говорит: «Слышите, что говорит судья неправедный?» И сразу же наше внимание переключает на судью праведного, на Бога. Бог есть судья праведный. Бог не защитит ли избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Братья и сестры, Бог судья праведный. Всегда придет и станет на защиту своих избранных. Также написано, он судья вдов, он отец сирот. Но что делают избранные? Они один раз помолились и отпустили эту нужду? Нет, друзья, не один раз. Они вопиют к нему день и ночь. Я одному брату говорю: ты знаешь, мы хорошо живем. Он говорит: в чем ты имеешь в виду? Я говорю: в том, что мы ночью не вопием. Все наши проблемы Бог решает в наших дневных молитвах. Он говорит: не все. Я говорю: тогда, может быть, не хватает молитв? Он говорит: может быть, веры. Христос говорит, что Бог может медлить в этой притче, друзья. Хотя и медлит защищать их. Мы об этом часто забываем. Нам нужно сейчас, нам нужно срочно, нам нужно быстро, нам ответы. А их нет. И вот тогда мы начинаем унывать. Когда мы думаем, что должно прийти быстро, срочно, скоро, а ответ задержался в пути, так, если образно сказать. Христос рассказал притчу именно для тех, кто унывает, и показал причину нашего уныния. Бог медлит, а нам нужно быстро. Но даже тогда, когда Бог медлит, братья и сестры, Он никогда не опаздывает. И Христос об этом сказал: «Сказываю вам, подаст защиту вскоре». Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Я думаю, здесь идет о вере не просто, что вера в Иисуса Христа, как в Спасителя. Здесь идет уже о детях Божьих, о нашей вере, о нашей молитве и о нашей вере. Вот когда Он придет, найдет ли Он эту веру? Возвращаясь к диалогу с братом, так чего нам не хватает? Молитв или веры? Друзья, я думаю, что нам не хватает молитвы веры. Не о той, которой у Иакова сказано: и молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Мы часто совершаем молитву над больными, да, мы цитируем это место, мы читаем, и обычно мы ждем сразу исцеления. Вот, я не об этой молитве сейчас говорю, братья и сестры, о другой молитве веры, совсем другой. Вера, которая, вернее, молитва, которая, молитва веры, у которой принцип постоянства, которая в смирении умеет ждать ответ от Господа, которая побеждает уныние и проводит нас через самые трудные, самые тяжелые дни нашей жизни. Все мужи веры библейских времен и наших времен – это были люди-молитвенники, братья и сестры, которые умели молиться долго, с постоянством и ожидать ответа от Господа, не сомневаясь в Божьей любви к ним. Вы знаете, нам легко определить, какая у нас вера, и найдет ли ее Христос, когда придет. Если есть молитва живая, живое общение с Богом, значит, есть вера. Если этой молитвы нет, братья и сестры, нет веры. Да поможет нам Бог в это последнее время, перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа, иметь веру, которая молится. Хочу обратиться к тем, кто еще не примирился с Богом. Ваш первый шаг веры – это шаг к покаянию. И если вы нуждаетесь в этом, в прощении грехов, если вы нуждаетесь в покаянии, вы можете сегодня сделать этот шаг к Нему. Помолимся. Аминь.